Всем привет, добрый вечер. Воскресенье, самый последний осмысленный стрим этой недели, называется «Точка». Я рад в этой точке приветствовать невероятных экспертов. Аскар Аскарович
Привет.
Туганбаева. Да, привет. И, конечно же, Григорий Бакунов. Привет, Гриш.
Да, привет.
Значит, с чего хотелось бы начать? Во-первых, с июня у нас точка будет, ну, претерпит некоторые изменения. У нас, во-первых, появится постоянный эксперт, а во-вторых, так сказать, ведущих будет двое. Ну, не в смысле одновременно, а мы будем пополам, ну, не пополам, а в некоторых долях с нашим режиссером Денисом, который сейчас незримо с нами присутствует, вот, а он, так сказать, будет больше в качестве ведущего участвовать. Это со следующей недели, вот, ну и все, больше никаких изменений нет, все остальное также остается. Может быть, больше экспертов будет. Гриша обещал как-то пополнить наш пул экспертами, так что...
Я пообещал постараться, но я обычно, когда стараюсь, у меня получается. Да, будем
Очень хорошо. Очень.
добавлять больше экспертов, потому что, мне кажется, нам не хватает некоторого разнообразия.
Да.
Ну и вообще, в принципе, изменения летом – это всегда прикольно.
Да, так и будет. Вот. Начнем мы сегодня вот с чего. Мы с вами, друзья мои, все время спорим уже 2 года. Ну, может, даже больше, но последние 2 года точно очень сильно спорим, заблокируют ли в России YouTube. Выяснилось, что, так сказать, беда пришла откуда не ждали вообще. Потому что YouTube, ну, мы с вами уже говорили об этом, когда рассматривали обращение нашего постоянного зрителя Тихона Дзитко. Вот, он спрашивал, вот что мне делать, мне YouTube прислал предупреждение, что заблокирует какой-то ролик мой из-за Роскомнадзора. А, какой-то, не какой-то, а с Григорием Пакуновым, между прочим, ролик-то. Вот, и, соответственно, сейчас, секунду, вот, и, соответственно... Мы это обсуждали, но дальше случилось вот что. YouTube по запросам Роскомнадзора не только так контент блокирует, но и угрожает блокировкой, значит, угрожал нескольким, одному из каналов и несколько роликов заблокировать. Значит, там шла речь про призыв, прежде всего, вот, а также у ОВД-Инфо тоже у них был ролик о призыве, и, значит, по этому поводу их грозились заблокировать. Но, правда, надо сказать, у нас Гриша выступал в брекфаст-шоу, сказал о том, что YouTube, он вообще понятия не имеет, что там к чему, и довольно механически, довольно автоматически на все это реагирует. Вот, и надо как-то его через прессу доставать. Даже еще никто не успел обратиться в американскую прессу, как YouTube сдал назад и разблокировал ролики про призыв. Однако, ну, они не стали видны там в поиске, они доступны по ссылке. Ну, как-то там половинчато их разблокировал, как-то разблокировал. В общем, как-то до него что-то дошло. Вот, хотел бы я, чтобы мы разобрали с вами эту ситуацию, насколько она там будет воспроизводиться, повториться, и может ли быть такое, что никакой блокировки YouTube и не понадобится, он все сам по запросу РКН и заблокирует.
Ну, прежде чем дать слово настоящему эксперту, потому что Оскар как раз у нас он большой специалист в этой области, у меня есть такой вижен, как бы, да, ну, мнение по поводу того, что сейчас происходит. Происходит, мне кажется, ровно то, что я и говорил. Как только хоть какая-то пресса начала суетиться и про это писать, сразу разблокировали. При этом, если это не пресса, а, скажем, я не знаю, телеканал, который не пользуется такой бешеной популярностью и не так громко расходится по людям, то там ролики никакие не разблокируются, все остается как есть. Ну и как бы таких одиночных случаев по-прежнему очень-очень много. То есть здесь никакой системы нет. Здесь YouTube просто прореагировал на, ну, давайте скажем, на требования широкой общественности. Часть из этой широкой общественности является, собственно, СМИ, ну, в смысле, реально настоящим таким средством массовой информации, которое достучалось, как мне кажется, до Гугла. Прям большой, большой почет людям, что они достучались и не плюнули на все это дело. Но я думаю, 99% роликов так и останутся просто заблокированными. Оскар,
Смотрите, я ни в
да?
коем случае, естественно, не оправдываю Роскомнадзор, который занимается вредительством, безусловно. Я просто хочу, наоборот, оправдать YouTube, потому что они, конечно, понятия не имели, что именно они блокируют, в том смысле, что они не знали, что это оппозиционный канал, не оппозиционный канал. Они подошли формально. Если формально уточнять, то ролики, Саш, не совсем про призыв, А оба ролика, они о том, как уклоняться от призыва. То есть там подсказки призывникам, как им уклоняться от призыва. И
Подожди, но
Роскомнадзор...
уклоняться в рамках закона, там ничего противозаконного не советовалось.
Да, безусловно. Но я понимаю, что YouTube, он не может во все вникать. Ему пришло Роскомнадзор, написал большую длинную телегу с ссылками на статьи закона, где он написал, что в этом ролике, значит, рассказывается, как уклоняться от призыва, значит, что это нарушает такие-то статьи. Они могут написать такой-то длинный список. Те, я не знаю, Google переводчикам или каким-нибудь иммигрантам перевели там, условно говоря, название ролика, увидели, что да, действительно тут написано, как уклоняться, там не может одно слово, такое или уклоняться там. А для них, например, уклонение от налогов – это там, страшный крайм, да? И они просто, не вникая, видимо, заблокируют. Это моя версия. Потому что вряд ли они там это все отсматривали, переводили, понимали и так далее. А потом, я не знаю, на прессу ли они среагировали, потому что я так понимаю, что они же за одну ночь все это разблокировали, да? То есть,
Так там
может, да.
речь же идет про разблокировку двух роликов одного и того же, как бы это сказать, производителя.
Да, но два разных канала.
Ну.
Может быть, он пожаловался, может быть, там кто-то среагировал, может быть, дошел до каких-то русскоязычных людей, которые сказали, ребят, нет, это там не надо делать. Я не уверен, что здесь успела пресса среагировать, хотя, конечно, я
Ну,
полностью
слушай,
против.
я думаю, что все вместе, значит, примерно было так. То есть, когда поднялся шум и среагировал пресса, ну, не американская, разумеется, вот, о которой говорил Гриша у нас. Гриша говорил, что надо воздействовать через определенного рода пресс, не через хоть какую-нибудь, а через определенную, через американскую, которая чувствительна Гуглу. Гугл, как только понимает, что для него это проблема, вот, он начинает что ваша проблема это его проблема, он начинает эту проблему решать. Пока это не становится его проблемой, ваша, ничего он не решает. Но я думаю, что когда поднялся шум, и он тут немаловажен, люди, которые взаимодействуют с Гуглом, русскоязычные, есть такие. Вот, часто каналам назначают каких-нибудь кураторов или ну, представителей от Гугла. Не знаю, большим каналом. У нас, например, нет такого. Вот, ну как это? Ну, в общем, человек, который, как знаешь, персональный менеджер, да, бывает такое. Вот, которые, значит, тебе помогают, там, советуют что-то еще прочее. Вот, и я думаю, что как-то что-то зашевелилось в этом плане, и стало легче доказать, что ты не верблюд, потому что шумиха поднялась. Вот, и я думаю, что так оно и сработало. Вот.
Слушай, ну а давай вот сделаем следующий шаг, да? Вот, ну,
Давай.
это же не последний раз.
Конечно,
Очевидно, что
конечно.
завтра начнут
Да.
блокировать другие ролики.
Да.
Нужна же какая-то система, да? Нужен какой-то, прости за это слово, пайплайн, нужна какая-то, ну, очередь, да, которая будет так или иначе разбираться с Гуглом, чтобы они кто-то там внутри разбирался, что происходит.
Институт. Нужно создать институт.
Ну да, я про это и говорю. Конечно. Причем я бы, видишь, хотел не формальный какую-то штуку, а вполне формальный. Мне кажется, что это та штука, которую Google мог бы себе позволить. Завести какое-то, простите за это выражение, единое окно, в котором конкретно
Да.
люди из особых стран, в которых со свободой слова все, ну, сложно, могли бы опротестовывать подобные блокировки. И я сейчас, если что, когда я говорю про сложную свободу слова, я не имею в виду только Россию, упаси Боже. Вообще, в принципе, во всех странах бывшего СССР прям есть с этим проблемы. Просто во всех до единой. Я прям ни одной не знаю, где что-то прям там все спокойно. И это, ну, конечно, не только. И там есть и страны Азии, и там и частично есть вот эти страны, находящиеся вокруг Китая, простите за такую формулировку. Ну, то есть много таких стран. И если Google в этой ситуации хочет повести себя как сознательная корпорация, то что-то такое придется делать. Но, честно говоря, моя ставка, что ближайшие пару-тройку лет это не произойдет, просто потому что пара-тройка лет это для Гугла слишком быстро.
Гриш, ну ты же сам много раз говорил, что, во-первых, наш рынок совершенно незаметен, микроскопически мал для Ютуба, и создавать такой институт было бы странно. А
А не
во-вторых,
надо ради нас. А не надо ради нас. А вот таких... Да-да.
А во-вторых, ну они же не монетизируются на нас, поэтому им это вообще не интересно.
Мы даже не самый большой игрок на этом рынке, понимаешь? Есть там, ну, я не знаю, давай какой-то пример приведем. Есть страны типа вот этого Персидского залива, да, и вокруг него. Есть Сирия, Иран и подобные страны, в которых тоже все по-прежнему так или иначе работает, и где тоже пытаются наладить блокировки. Есть, в конце концов, Гонконг и подобные им. Ну, то есть таких стран много, я вот что пытаюсь сказать.
Я
Когда
вот
ты говоришь
подумал,
про...
там еще наверняка Африка целая. Мы тут в стриме
Конечно, конечно.
обсуждали, знаешь, ну, твою версию о том, что в Гугле понятия не имеют, что там в России происходит. Ну, и как бы, ну, мы-то все России-центричны, понятно, и нам всем кажется, что все в мире знают, что у нас, как там Путин, то все, вот, репрессии и все прочее. Ни хрена никто не знает, на самом деле. Достаточно просто повернуться и, например, представить себе, а что происходит в Нигерии? Вот кто-нибудь в курсе, что происходит в Нигерии? А Нигерия больший рынок, чем Россия, думаю.
Да, и там нет снега. И поэтому, как известно всем фаундерам Гугла, это значительно больше нравится. Но так или иначе, это в принципе, ну, это огромный запрос, в смысле, это большой запрос у слова рынка, наверное, плохой, да, у общества в целом. Причем я же не зря в прошлый раз как бы говорил, что я считаю, что надо давить на американскую прессу. Я и по этому поводу считаю, что нужно давить на американскую прессу, потому что если что-то и заставит Google принять это решение, сделать такой продукт, то это исключительно давление изнутри. В смысле, изнутри, и изнутри Гугла, и изнутри, в смысле, американского общества. Вот. Потому что они тот рынок боятся потерять, а этот в целом, ну, такое, не особенно. И, слушай, у нас этой темы, мне кажется, не было сегодня. Мы про это не собирались говорить. Но обратите внимание, что вот Google сейчас все свои силы бросил в то, чтобы внедрить искусственный интеллект в поиск. Получается, спойлер, получается не очень. Я думаю, что мы в одной из следующих выпусков про это поговорим. Потому что сейчас это все на уровне картинок и сплетен, и большей части людей недоступно, но как только это появится у всех, про это интересно будет поговорить, потому что про это никто не думает, но искусственный интеллект, который дает тебе ответ на твой вопрос, где показывает, по большому счету, одну конкретную точку зрения, это в каком-то смысле тоже цензура. Это тоже в каком-то смысле цензурирование информации. Просто это цензурирование, которое условно объективное, то есть которое условно базируется на алгоритмах искусственного интеллекта. Но что там будет в конечном итоге, это большой и сложный вопрос, правда. Возвращаясь обратно к YouTube, мне кажется, что YouTube, Facebook и многие другие сервисы перешли ту грань, после которой этот сервис перестает быть чисто сервисом одной компании. Несмотря на то, что YouTube принадлежит одной конкретной компании, его влияние на общество настолько высоко, что, ну, мне кажется, что, ну, как бы сложно даже говорить про то, чтобы не давить на Google в этой области. Я очень за капитализм, я искренне считаю, что капитализм очень важно, как бы, воспринимать как, ну, как бы двигатель для всего человечества, да? Но в данном конкретном случае этот капитализм делает так, что страдают, ну, я не готов сказать, что, наверное, миллиард, но хотя, может быть, близко к миллиарду человек. Если совокупно все рынки, где существует околополитическая цензура посчитать, я думаю, что порядка миллиарда человек в этом ареале обитания окажется. Очень много.
Гриш, смотри, я в порядке спарринг-набрасывания, ни в коем случае не полемизирую, я просто вот так вот подставляю ладошку. Хотел с тобой вот поговорить как раз про капитализм и про цензуру. Вот когда YouTube, не YouTube, когда Роскомнадзор или как это контролирующий орган цензурирует YouTube, да, то он борется там, ну, против какого-то инакомыслия, решает свои конкретные задачи. При этом, если на какой-то территории Google там или там этот владелец там Alphabet, как он называется, значит, он, значит, зарабатывает на этом рынке деньги, какие-нибудь заметные, большие, может, очень большие, то он заинтересован в некотором положительном взаимодействии с этим регулирующим органом. То есть ему хочется там не нарушать закон, зарабатывать деньги там и так далее. А вот если, предположим, ну, про Россию, понятно, он здесь не зарабатывает, но вот если бы он, скажем, зарабатывал какие-то заметные деньги, то имеет ли ему смысл ссориться с Роскомнадзором, и зачем ему фактически нарушать законы местные и территориальные?
Ну, мне кажется, что это такая штука, которая, знаешь, это расхожая ошибка, которую я вижу у многих россиян, не в смысле, которые сейчас находятся на территории России. Многие исподволь искренне думают, блин, стихами заговорил, искренне думают, что трещит.
У кого-то
Дэн?
испортился звук.
Мне кажется, у Дэна. Нет? Не знаю. Короче, многие искренне думают, что нынешняя война и нынешние санкции это как история с ковидом. В какой-то момент все пройдет, и мы на все это наплюем и начнем жить как все.
Гриша, а выключи свой звук. Ничего не происходит. Да, это три. А, все
Не,
прошло.
не, не, это кто-то
Это
другой
не
выключил.
твое, да. Окей.
Да-да. Так вот, многие искренне думают, что в России скоро все вернется, и заново начнется это все, и Google снова начнет с этим всем работать. Я не думаю, что это так произойдет. Честно говоря. Ну и точно не думаю, что это произойдет какое-то ближайшее время. А с этой точки зрения, знаешь, этот Роскомнадзор еще 10 раз сменится, и думать про то, чтобы не быть заблокированным в России, на самом деле это очень сложная, мне кажется, мысль, слишком большая для Гугла. Но есть другое. есть гораздо более важная штука. Это то, как Google воспринимается как компания в Европе и в Штатах. И вот это вот, и вот эта штука, она на порядок важнее для Google. Ну, то есть, грубо говоря, если сейчас Google внезапно скажет, я хочу работать с Роскомнадзором и быть максимально честным в этой стране, есть все шансы, что на фоне политики, ну и там, и то же самое сделать, например, для, я не знаю, в отношении Израиля, скажет, буду типа действовать целиком, удалять все, что касается пропалестинских заявлений. Я думаю, что Google на этом легко может потерять аж пару процентов американского рынка. А пара процентов американского рынка это, ну, это миллиарды долларов. И вот это для них гораздо страшнее. Поэтому для них важно быть, как бы, с одной стороны, в достаточной степени политически нейтральным, а с другой стороны, показывать, что он все-таки за демократию, то есть за тот строй, который кажется правильным для подавляющего большинства людей в США.
Ну, ты знаешь, мне кажется, это именно то, чем вот занимается наш с тобой общий знакомый и хорошо знакомый нашим зрителям эксперт Лев Гершинзон. Вот. То есть он пытается как бы надавить на Google именно так. Именно таким образом и через прессу, и через институты различные. Вот. У него другой таймпоинт, не столько про YouTube, сколько про выдачу и рекомендации Гугла, и это вообще не про YouTube, а про Google. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, все это, во-первых, звенья одной цепи, а во-вторых, этот опыт важен, а в-третьих, можно и через Льва Гершинзона уже заодно, чтобы два раза не вставать, тоже таким образом действовать, мне кажется. Поручись Гершинзону, короче.
Ну,
Гриш, извини, пожалуйста.
да.
Да.
Давай,
Извини,
давай.
пожалуйста, а ты, ну, правда, опять же, не в порядке наезда.
Прекращай оправдываться. В смысле, ты один раз за выпуск достаточно.
Хорошо. Значит, все-таки ты считаешь, что вот эти вот 2-3% американцев, европейцев, которые, значит, хотят, чтобы там YouTube и Google были демократическими и поддерживали действительно ценности американские, несмотря на то, что, возможно, это нарушает местное законодательство, что выглядит с точки зрения демократии немножко спорным. Хотя, ну, окей, если считать, что у нас, предположим, справедливый выбор, и народ выбрал эту власть и поддерживает ее, и поддерживает эти законы, то формально нарушение этих законов – это антидемократично. Ну, так вот, если по логике наших властей смотреть. Так вот,
Так
вот эти
американскую, подожди,
2-3%.
подожди, остановись на секундочку. Американская демократия мало интересуется демократическим представлением о демократии внутри России. Вот в чем проблема. В смысле, их не интересует, что народ это выбрал. Их интересует, как это выглядит для них в рамках США. И в рамках США это однозначно выглядит. То есть, ну, давай так. Найти сейчас я думаю, что так. Если сейчас на улице начинать останавливать американцев и спросить, кто сейчас главный диктатор, я думаю, что Си Цзиньпиня вспомнят во вторую очередь, понимаешь?
Ну хорошо, но просто опять же, вот возвращаясь к тем 2-3%, по которым ты сказал, вот там, скажем, YouTube блокирует оппозиционные ролики, оппозиционные каналы. Неужели действительно американцы понимают, что это оппозиционные ролики, оппозиционные каналы, и что их не по делу заблокировали? Потому что ведь YouTube некоторые вещи по делу блокирует. Там где-то какой-то крайм, пропаганда наркотиков, задавление взрывчатых веществ там, и так далее. И он это
Все так.
блокирует. А здесь заблокировали ролик, в котором рассказывают, как уклоняться от армии. Действительно ли американцы понимают, что это оппозиционная история? И действительно ли
Они
есть дело
понимают.
до
Сейчас,
оппозиции?
сейчас. Смотри, они не. Я думаю, что они не понимают, что это оппозиционная история. Они понимают, что оппозиционные СМИ, которые имеют большую поддержку со стороны американской общественности, не слово большую, зря, просто поддержку со стороны американской общественности, показывает им, что это, скорее всего, какой-то не тот ролик они удалили. Что этот ролик скорее про политику, чем про что-то другое. Вряд ли там кто-то сидел, знаешь, типа опытный эксперт, поправляя очки, аккуратно, очень важно так проходился по каждой, там, по всем субтитрам и проверял, не нарушает ли что-то там закон. Нет, их не это интересует. Их интересует, скорее всего, ну, как бы общественное мнение, создаваемое вот этими конкретными СМИ.
Окей.
Ну, это как бы мое мнение, я тут не готов вообще как-то серьезно в это ударяться. Давайте на секундочку к Леве Гершинзону запрыгнем, в том смысле, что на самом деле то, как Google сейчас показывает в большинстве вот этих вот стран, то, что Google показывает в качестве новостей и поиска в России, в Беларуси, там, да, местами, знаете, местами, страшно сказать, местами в Украине он что-то что показывает. Ну, типа, как он освещает своими сниппетами, не тем, какие сайты он в поиске подбирает, а какие новости он показывает в Google новостях, или какие сниппеты он показывает, когда ты спрашиваешь конкретные истории, там, не знаю, про Бучу или еще про что-то, да? Это все довольно стыдно выглядит. Мы тут, у меня есть там другое шоу, которое мы, оно гораздо более техническое, в котором мы разговариваем. И мы внезапно на прошлом выпуске внезапно столкнулись с тем, что оба человека, которые это обсуждали, внезапно пришли к выводу, что, кажется, Google не вывозит нынешние темпы изменений окружающего мира. В том смысле, что, кажется, старые большие поисковые корпорации перестали успевать за повесткой. Это большая штука, которая потенциально может изменить вообще, в принципе, весь интернет. Вот это вот неуспевание за повесткой. Хорошо, что есть там какие-то альтернативные источники. Я напоминаю, что там Лев Гершнадон, которого мы упоминали, у него есть сайт, который называется True Story News. The True Story News, если я правильно помню, да? The True Story он называется.
Да.
Где можно посмотреть другой взгляд на новости. Он тоже нет такого, что он какой-то супер однобокий. Там, ну, как бы разные сайты представлены. Но там есть какая-то социальная ответственность, что ли, с этими людьми. В Гугле социальная ответственность пропала. Мне кажется, еще даже до того момента, как люди объявили, что Don't be evil больше не является главным слоганом Гугла.
А в чем это проявляется? Как, что значит не успевают, что значит пропала социальная ответственность?
Ну, она не пропала, они просто не успевают за повесткой, они просто не успевают за тем, что происходит в мире. То есть, грубо говоря, я уверен, что где-то там в Гугле есть группа людей, небольшая, несколько человек, 3-4, которые занимаются тем, что нужно исправить поисковую выдачу и там подбор сайтов и новостные источники в странах, где есть там проблемы с пропагандой, в смысле, с пропагандой другой страны, в первую очередь. Кажется, что этим в любом случае кто-то занимается. Просто даже не кажется, этим точно кто-то занимается. Другое дело, что в Гугле все так устроено, что от момента, когда ты придумал какое-то решение, и ты его проработал, ты его разработал, до момента, когда это появляется для конечного пользователя, может год пройти, может два. Это все настолько медленно, что не успевает за темпом современного мира, изменением современного мира.
Слушай, Гриш, а помнишь, Яндекс все пинали, что они подкручивают руками поисковую новостную выдачу, а они все говорили, у нас роботы, у нас роботы. А здесь ты говоришь,
Так в этом и
у
проблема,
нас роботы, но мы
что...
их подкручиваем.
Не-не, смотри, тут вопрос не в подкрутке, а в том, что должны быть метрики, которые показывают, насколько объективна та картина, которую ты представляешь. Объективно с точки зрения того рынка, для которого ты работаешь. И, ну, типа, ну, дальше вот как бы вопрос исключительно объективности. Кто-то пишет, Google, у нас в чате, знаете, у нас, напомню, у нас на YouTube есть чат, туда надо приходить, обязательно писать там какие-то сообщения для того, чтобы нас стали лучше и чаще смотреть. Еще в комментарии надо ходить, лайки нажимать. В общем, вы это все сами прекрасно знаете. Так вот, кто-то в чате пишет, Google не занимается пропагандой. Нет, таких людей там нет. Ребят, Google действительно не занимается пропагандой. Как, это удивительная штука. Там вот просто эта фраза, очевидно, с сарказмом была, но в Google нет людей, которые занимаются пропагандой. В Google есть люди, которые занимаются тем, чтобы сделать так, чтобы пропаганда в Гугле была меньше, и она была больше сбалансирована. Google действительно корпорация добра в том смысле, что они пытаются сделать хорошо. Другое дело, что если ты, знаете как, представьте себе, что вы водитель, который сидит в машине, и вот вы видите, что сейчас направо поворот. И поворачивать надо прямо сейчас. А когда вы через год поворачиваете, это уже немножко поздновато. Вот в чем проблема. Простите, что я там накидываю на это все, но на самом деле это, ну, большая интересная штука про то, как гигантские корпорации, которые создали сервисы и продукты такого уровня, что они перестают принадлежать уже чисто корпорации, а влияют на все человечество, должны иметь некоторую социальную ответственность. И вот эта социальная ответственность, ну, как бы она сейчас реализована крайне плохо. И что в Гугле, что во многих других корпорациях. Кажется, Facebook более-менее справляется, пока. Но у всех остальных пока не очень.
Гриша,
Слушайте,
правильно я понимаю, что ты допускаешь математически необъективную выдачу поисковую? То есть, если, например, сейчас в Гугле ввести YouTube разблокировал ролики, да, то на первых позициях в новостях, в принципе, должны вылезти там РИА Новости, ТАСС, Царьград, там какой-нибудь еще, ну, ужас. Вот. А ты призываешь, чтобы там тут же рядом вылезали какие-то маленькие каналы по 5-6 человек, там.
Вполне. Вполне. Если в этих каналах более достоверная, более свежая, более точная информация, почему бы нет?
А кто это определяет?
Ну, в том-то и дело, понимаешь, что, по идее, определять это должен алгоритм. Понимаешь, мы страшные люди вообще. Мы живем в очень странной среде, в которой мы говорим, у нас скоро будет искусственный интеллект. Он скоро будет, дальше там что-то про то, чтобы заменять людей, да? Но, блин, какое заменять людей, если он не может оценить хотя бы приблизительно, так как это могут делать хотя бы некоторые человеческие эксперты, достоверность той или иной информации? Ну, выглядит это очень странно, понимаешь?
Но твоя
И
объективность, она субъективна. Получается, что вот ты
я поэтому...
объективен, а Царьград не объективен.
Нет, я поэтому и давлю на то, что я очень хорошо понимаю, что во многих случаях эта объективность не будет меня устраивать. Так же, как меня сейчас, например, не устраивает то, что происходит у Лёвы Гришинзона на True Story News. Потому что я туда прихожу и вижу информацию, которая подается, ну, давай аккуратно скажем, возможно, фактологически верная, но с такой оптикой, что смотреть через нее прямо очень неприятно и глаза жжет. И потом помыться хочется. Но как бы я же это терплю. Почему терплю? Потому что я понимаю, что широта представления, широта информации, которая подается людям, она на самом деле максимально важна. Важно, чтобы люди постепенно научились, ну, как бы получать разные мнения. Что такое пропаганда? Это очень однобокая информация. Для того, чтобы эта информация была не однобокой, нужно предоставить ее из разных источников. Можно вернуться, знаешь, к нормам журналистской практики, где для того, чтобы убедиться, что что-то действительно происходит, нужно два, а лучше N источников, где N существенно больше двух. Ну и так далее. То есть, ладно, это все на самом деле, ну, такое, в пользу бедных. Простите, что я тут эмоционально про это накидываю. Но кажется, что, ну, действительно, большие корпорации не успевают, и многие новости, которые мы в последнее время читаем, они на самом деле про это. Про то, что корпорация не успевает корпорации не успевают реагировать на изменения в окружающем пространстве. И те корпорации, которые успевают, ну, их там посчитать по пальцам можно. Вот, например, Apple не успевает за текущей революцией искусственного интеллекта. А кто успевает? Успевает Facebook. Очень старается успевать Microsoft.
Ну, наконец-то! Наконец-то!
Да.
Мы можем перекинуть мостик
Прости,
к следующей теме. Нет, мы просто сидим полчаса. Я вообще люблю, когда на общественно-политических темах мы долго сидим. Но тут уж вообще полпрограммы как-то зарубились, так сказать. Вот. Я, кстати, присоединил к числу зрителей еще одного Льва Гершинзона. Вот он сейчас смотрит. Так что имейте в виду все, что вами сказано про него. Он увидит. Вот. А Microsoft действительно, Гриша, не случайно, я думаю, упомянул. Дело в том, что на минувшей неделе было мероприятие у компании. Она объявила о начале новой эры устройств на Windows. Значит, там было на самом деле даже два таких объявления. Вот как раз о том, что там они пытаются искусственный интеллект приоттачить, так сказать, присобачить. Вот. А с другой стороны, то, на что многие обратили внимание, что эти самые устройства на Windows вроде бы будут не только быстрее MacBook'ов работать, ну, как обещают нам, они все время это
MacBook
обещают.
Air'ов. MacBook Air'ов. Конкретно MacBook Air'ов.
Да, и запоминать, да, но будут запоминать абсолютно все действия пользователей. Вот это вот многих всполошило. Давайте об этом поговорим. Что там на самом деле, Гриш?
Ну, смотрите, значит, во-первых, прошла большая конференция Microsoft, она называется Build, и очень грустно, что качество этого билда, я без сарказма сейчас, качество этого билда растет, конференция растет с каждым годом, а говорят про это все меньше и меньше, как ни странно, потому что все смотрят на каких-то других корпорациях. Microsoft по-прежнему занимает гигантскую долю рынка, сильно больше половины, в смысле рынка персональных компьютеров. И удивительно, что про это так мало говорят. Что, собственно, анонсировал Microsoft? Они показали новые железки. Это новые компьютеры, которые называются Surface. Они на базе тех же самых примерно чипов, которые называются ARM, которые стоят внутри iPad'ов. И вообще они во многом похожи на iPad, только это скорее не iPad, а скорее современная реинкарнация. Современный Windows-ноутбук, давайте так скажем. Да, он по всем замерам, которые они показывают сами, Microsoft показывает сами, разумеется, их все такие измерения, нужно к ним очень аккуратно относиться, я напомню. Они утверждают, что это устройство, которое будет работать существенно быстрее, чем последний MacBook Air. Правда, никто не замечает, но там более подробно говорится, что это младшая модель Air. Они сравнивались с младшими моделями современных Air, но это вообще большое
достижение. Кстати, мелким шрифтом, короче.
Все как обычно, да.
Так,
тут,
да,
но, тут,
там,
но
там
это важно.
И
да.
не выиграл, а проиграл, и не в лотерею.
Да, все так, все так. При этом, на самом деле, важно здесь другое, что они показали эту новую железку, но вместе с ней они показали продукт, который называется Copilot Plus. Copilot Plus — это штука на основе искусственного интеллекта, с которой будет встраиваться в эти компьютеры. Для того, чтобы компьютер это запускал, там должны быть специальные чипы, которые позволяют это все довольно быстро, с этим всем довольно быстро работать. И штука, которая у всех вызвала самое большое напряжение, это часть Copilot Plus, которая называется Recall, то есть, как это, воспоминание, ну, вспомнить, в общем. Это штука, которая работает постоянно в фоне при работе компьютера, сохраняет все, что происходило на устройстве в это время, в каком приложении это было открыто, какой текст там был написан, какая картинка и так далее. Все это аккуратненько, аккуратненько сохраняет локально, индексирует для того, чтобы потом в любой момент времени вы могли поиском найти, что, ну, как бы то, что вы до этого видели. И, знаете, я такой штукой пользуюсь, в смысле, ну, чуть похожей на такую штуку, она у меня просто не экран весь сохраняет, а сохраняет локально на моем компьютере все, что открывалось в моем браузере. И я хочу вам сказать, что, конечно, с точки зрения безопасности это звучит страшно, но с точки зрения удобства это невероятная штука. Когда ты можешь с помощью вот этого искусственного интеллекта встроенного не просто найти конкретное слово, которое ты где-то видел, а написать, что... Слушай, как это... напомни мне, пожалуйста, какую там кофеварку я смотрел. Помню, что сайт был такой красненький, а кофеварка начиналась на букву «К». И это буквально то, куда целятся ребята с реколом, то есть построить такую штуку, которая позволит вам припоминать те вещи, которые вы уже видели. Я такими штуками, повторюсь, пользуюсь, я прям в полном восторге. Оскар, ты бы такой штукой пользовался?
Я бы такой штукой пользовался, с одной стороны. С другой стороны, я вот ты меня, может, поправишь, я не знаю, а как, сколько места это должно жрать? Я вот прочитал про эту программу, что она делает скриншоты, якобы. Потом, видимо, эти скриншоты надо как-то распознавать. Вообще, мне
она
бы...
сама их, она их в фоне распознает и сохраняет очень-очень немного из этого. Ну, то есть она сохраняет текст, цветовые блоки, еще что-то. Ну, то есть там информации на самом деле сильно меньше.
Ну, представь, смотри, я вот с точки зрения безопасности, меня это вообще не волнует, потому что я считаю, что если ты прикоснулся к клавиатуре, то считаешь, что ты на Красной площади уже все делаешь. Я считаю, что машина – это проходной двор, она открытая, ну, может, я не крутой линуксоид, который полностью защищен. Я не доверяю системе, я использую принцип глобальной публичности. Я считаю, что все, что я делаю на компьютере, это все уже утекло, все уже скомпрометировано, поэтому это меня не волнует. Я не очень верю в эту технологию. Пока что, как, знаешь, как Фома неверующий, я говорю там, не про, я не верю, аллигатор вздохнул и сытый зеленую воду нырнул. Понимаешь? Я не знаю, действительно ли он сможет распознавать, искать. Если получится, будет здорово. Но меня бы вполне бы хватило хотя бы, чтобы она текст помнила. Вот. Но если я, предположим, смотри, если я смотрю YouTube или я листаю ленту Фейсбука, вот как она сообразит, что запоминать, что не запоминать, и сколько это место будет занимать?
Не-не, это не... Еще раз, она действительно в фоне сохраняет, как ты считаешь, примерно скриншоты, то есть она сканирует то, что происходит на экране. Для сохранения всего этого не так уж много места понадобится. То есть, ну, понятно, что речь идет о гигабайтах информации, но на современных компьютерах гигабайты — это, в общем-то, очень небольшая цифра.
Не, ну вот я листаю ленту Фейсбука, понимаешь? А листаю, листаю, листаю. Там картинки, там пошел видеоролик. Она что будет делать с этим?
С видеороликом, скорее всего, про видеоролик я не знаю. Не знаю, какое количество информации она с видеоролика тебе соберет. А те картинки, которые были на экране, ну, из них будет вычленена ключевая информация. Если там был какой-то текст, он будет сохранен. Если там какие-то объекты, там они будут сохранены. Очень приблизительно. Эта штука не будет сразу работать хорошо. Если ты... Ты же с айфоном, да? Я правильно помню?
Ну, у меня айфон в том числе.
Ага, ну, неважно. На самом деле, это штука, которая работает примерно так, как работает Apple-овские фотос или гугловские, или Google Photos, собственно, как сервис. Ты можешь там написать, не знаю, обезьянка и найти фото, которое ты делал с обезьянкой, не знаю, 5 лет назад, 8 лет назад. Но нужно понимать, что эта фотография, она хранится отдельно вот от этой поисковой. И вот эта поисковая информация, она очень-очень маленькая. А если тебе не нужно хранить основную информацию, то есть картинку, то все это займет прям, ну, совсем-совсем-совсем немножечко. И там будет просто информация о том, что у тебя была картинка, которую ты открывал в браузере вот на такой-то странице, видел в браузере на вот такой-то странице, на которой была нарисована обезьянка. Вот это все, что останется.
Но ты же говоришь, что она найдет кофеварку. Значит, эта фотография кофеварки у нее должна быть.
Я не думаю, что они будут узнавать прям все-все объекты. Я думаю, что весь прикол в том, что вот эти вот устройства, которые будут поддерживать Copilot плюс PC, да, то, что называется... Это устройства, у которых локально будут загружены некоторое количество вот этих нейронных моделей, которые локально в тот момент, когда ты видишь, распознают, ну, я не знаю, там типа 5 миллионов объектов, которые они когда-то видели. Если они там какой-то новый объект, который она не видела, ну, он будет подбирать примерно похожий. Ну, да, такая проблема существует, что вместо кофеварки тебе можно написать, что это был чайник. Ну, как бы видишь, для поиска это несущественно, это не настолько важно.
Ну, картинка-то сохранилась?
Нет, нет. Зачем? Смотри, там прикол вот в чем. Когда ты смотришь эту картинку, она не сохраняется. Сохраняется информация о том, что на таком-то сайте ты видел картинку, на которой была обезьяна или чайник, или там еще что-то. Вот что сохраняется.
Тогда что она мне подскажет? Она мне подскажет Сайт или она мне не покажет?
Она подскажет тебе сайт. Она подскажет тебе сайт. Саму картинку она тебе не покажет.
Понял. А правильно я
Тут...
понимаю, что на Маке это давно уже все есть, называется Revint?
Rewind как продукт есть действительно такое, Rewind, но проблема в том, что Rewind как раз штука не, ну, не произведенная локально производителем операционной системы, понимаешь? Это штука, которую надо отдельно платить, как-то с этим работать, и это все довольно сложно само по себе, плюс оно действительно сохраняет избыточное количество информации. А здесь у тебя только небольшой набор информации, который необходим тебе, чтобы в дальнейшем это все припомнить. На самом деле, вот этот Copilot, который они встраивают, он же не ограничивается только этим самым реколом. Там есть много разных штук, которые будут выполняться благодаря тому, что теперь даже в самых тоненьких ноутбуках, которые вот называются Copilot плюс PC, в них будет специальный чип, который будет локально запускать ну, как бы элементы искусственного интеллекта, нейронные сети. То есть, на самом деле, открывает очень много возможностей, потенциал очень большой у этого. Как это конкретно будут применять, мне кажется, только время покажет.
Ну, я буду только если за, если это получится. Я вообще верю в искусственный интеллект. Не боюсь этой всякой потери безопасности. Вот пользователь Паладин спрашивает, будет ли она находить порно, которое я смотрел 8 лет назад.
Я думаю, что вряд ли, потому что это все сделано американскими разработчиками, которые дико боятся всей темы, связанной с, аккуратно сейчас скажу, взаимоотношениями людей и не только, и поэтому, конечно, все это не, ну, не просто. При этом, если сохранять все то порно, которое вы имеете в виду, это же видео обычно, да, или там картинки, сохранять это все не получится, потому что, если я правильно помню, официально заявлено, что Recall использует не больше, чем 256 гигабайт вашего диска. То есть, ну, как бы вот у него такое физическое ограничение. Если бы там картинки сохранялись, конечно, это было бы, ну, мягко говоря, очень дорого было бы.
Не, ну, может быть, там будут, если пофантазировать, может быть, там будут такие механизмы, как в рекомендательных системах Фейсбука, когда Фейсбук видит, что ты на какой-то пост долго смотришь. То есть она учитывает время внимания к определенному посту, комментам там, и так далее. Может быть, она будет учитывать время внимания и брать метаданные. То есть она видит, что ты этот порно-ролик смотришь, ну, не, хорошо, не порно-ролик, а лучшие голы Рональда. Ты смотришь каждый день по 10 раз в день, и у них есть метаданные. Она может
Я
видение
думаю, что так
сохранять.
оно примерно и работает. Я думаю, что так оно примерно и работает. Там единственное, что там есть важное ограничение. Они сейчас на этапе старта говорят, что они будут хранить там типа много, они будут хранить много информации, но обычно не больше, чем до полгода. То есть у них как бы сейчас есть какие-то базовые ограничения, о которых они говорят. Кроме этого, они сделали отдельные усилия для того, чтобы не индексировать и вообще никак не обращать внимания на те видео и те картинки, которые защищены DRM, что тебе должно особенно понравиться, мне кажется.
Да.
Вот. Ну и как бы они там много всего хорошего сделали. И удивительно, что про это так мало писали, а те, кто написали, написали в панике: «О, боже мой, за мной будут следить». Расслабьтесь, за вами уже следят. А
А
за некоторыми даже уже выехали.
пароли и банковские балансы она тоже будет сохранять, да?
Не, оно их не, оно не сохраняет. Записи — это то, что у тебя под звездочками, понимаешь? Так
Слушайте,
что так.
да, я не думал, что и вторая тема вызовет такой вообще
Но она
бурный,
большая.
да, большая. Ну, остальные ерундовые на самом-то деле. Так что, в общем.
Нифига не так. Не, нифига не так. Смотри, самая большая, мне кажется, самая значимая для России новость на этой неделе — это то, что как бы 2 недели назад, на самом деле, появились первые видео, а на прошлой неделе появилась прямо картинка и короткая видеозапись, где сотрудники SpaceX показывают функцию, которая называется Starlink Direct to Cell. Это такая, на самом деле, страшная штука. Это, мне кажется, ужас Роскомнадзора. Это телефоны, которые напрямую связываются со спутником и получают оттуда интернет и телефон. То
Гриш, а
есть
как же это возможно? Спутник на высоте 550 километров, телефон же не добьет до туда.
так видишь, этого достаточно, оказывается. Там, если ты же не забываешь, что у тебя спутник-то по прямой, то есть он тебя считает, что в зоне прямой видимости.
Ну а в городе, если я выйду на балкон и увижу сотовую вышку в расстоянии 10 километров, он добьет до нее, что ли?
Ну, вообще-то да. Если у тебя в зоне прямой видимости сотовая вышка, то, ну, как бы качество связи просто нечеловеческое. В
Ну,
этом и прикол.
слушай,
А вспомни,
подожди.
как ты думаешь, вспомни, Варскар, как ты думаешь, почему люди в деревнях поднимают на высокие штанги антенну?
Да,
Ровно по этой причине.
я в походе видел, как люди пишут смс-ку и подбрасывают телефон на поляне, чтобы он подлетел повыше, она ушла, а потом они его ловят.
Все так. Вот
Да, ну
так, понимаешь?
500-550 километров. Неужели это
Это
возможно?
без разницы. Это без разницы. Все-таки, ну, типа, надо не забывать, что у тебя устройство, нынешние телефоны, это довольно мощный излучатель сам по себе, с одной стороны. С другой стороны, тебе в ту сторону нужно передавать не так, чтобы уши много в большинстве случаев. При этом те прототипы, которые мы сейчас видели, это очень странные устройства. Ну, это просто, это прям прототипы телефона, в смысле, что это устройство, которое внешне выглядит как мобильный телефон, в нем все как в мобильном телефоне, они работают по протоколу, который, собственно, ну, вот этот LTE, который в формате где-то GSM-5, что ли, я уже не очень помню, как называется, но неважно. Короче, это современный LTE-телефон, у которого хватает мощности для того, чтобы сообщать сигнал, да, до спутника и получать со спутника напрямую.
Но на испытаниях
Круто.
они показывали двухсторонний видеозвонок, то есть фактически это
Да.
туда-сюда летало много информации.
Ну, если ты посмотрел на этот видео, обратил, наверное, внимание, что качество этого видеозвонка, мягко говоря, оставляет желать, и вообще оставляет желать картинки, потому что там, конечно, звук хорош, а сама картинка по себе, ну, довольно потная, довольно такая не очень четкая. Вот. Но это действительно страшно, понимаешь? То есть эта штука, которая, типа, нам только что показали, что можно сделать глобального всемирного сотового оператора, который доступен на обычном телефоне. То есть это прям
Я
страшно.
пока не увижу, не поверю, тем более, что в статье они написали, что у них даже в помещении получилось
Слушай,
передавать.
а вы понимаете, как это происходит? Как говорил доктор Ватсон, но как?
Ну вот так. В смысле, а в чем проблема? В чем
Ну,
сложность?
собственно, все равно, то есть у тебя мобильный телефон должен быть особенный.
Нет, он должен быть с поддержкой конкретного протокола, который они используют. Это не все телефоны так умеют. Вот. И, судя по всему, это как бы новое поколение LTE протокола. Есть существующие телефоны, которые его уже поддерживают. К сожалению, не готов предоставить список. Судя по всему, у SpaceX уже есть предварительные контракты, страшно сказать, с T-Mobile.
Да с кем еще?
Не, но дело в том, что, казалось бы, T-Mobile, как компания, которая произвела огромное количество вышек и расставила их ну, там, например, по всем США, это на самом деле для них должно звучать как опасность, но, видимо, нет.
Гриш, я там прочитал в статье, что такой этот телефон будет сначала пытаться с вышкой там T-Mobile прокоммуникировать, а если не получится, уже
Конечно,
будет выходить
конечно,
на
конечно, конечно.
и
Он,
плюс.
э, его базовое состояние – это соединиться с базовой станцией. Если базовая станция не находится, вот тогда он пытается вестись через спутник.
Ну, естественно, там должна быть какая-то особенная симка, то есть с мегафоном номера не прокатит.
С мегафоном номер не прокатит, но зачем тебе мегафон, если ты можешь купить его в другой стране?
Да не, я шучу.
Я понимаю, я понимаю. Интересно, знаешь что? Что про это, опять же, мало кто помнит, но ты же знаешь, что есть прототипы телефонов Тесла?
Нет.
Ну, есть прототипы телефонов Тесла, как бы
Логично вообще.
многих видели, конечно, почему бы нет? Ну, очевидно, мне кажется, должно быть, что именно телефоны Tesla должны быть первыми на рынке, которые просто имеют такой доступ. Это будут дорогие телефоны, я уверен, какие-нибудь на каком-нибудь Android там и вперед. Или они с Apple договорятся. Но я сомневаюсь, честно говорю.
Но говорят, Google Pixel тоже будет поддерживать.
В это я легко верю. В это я легко верю. Но в любом случае, это на самом деле, ну, это феноменально большое изменение вообще, в принципе, в ландшафте, потому что до недавнего времени, то есть еще года 3 назад, мы все говорили одно и то же, что не будет проблем у Starlink с Роскомнадзором, потому что фиг вы завезете в страну правильную тарелку, которая там сертифицирована и умеет работать со Starlink. А сейчас, знаешь, это другая история. Провести в кармане мобильный телефон, да, ну, без проблем же.
Ну да, но, Гриш, подожди, получается, что у тебя, ну, насколько, условно говоря, насколько массовым может быть этот продукт и насколько, так сказать, неконтролируемым, потому что как раз тут Роскомнадзор, точнее Минцифры, заявил, что будет, значит, цензурировать Starlink Илона Маска и отслеживать его пользователей. Но я так понимаю, они-то имеют в виду как раз те, кто с наземными станциями.
Ну,
Не-не-не,
конечно,
они,
конечно.
насколько я понял, они хотят, нет, мне кажется, насколько они хотят, чтобы трафик, который идет на Россию через Starlink по дороге, проходил, приземлялся на СОРМ,
Конечно.
и там фильтровался. То есть это не через базовый
Конечно, но
фильтр.
речь идет о терминалах, то есть, ну, вот у Григория вроде был такой, значит, о терминалах Старлинка, которые, соответственно, получают сигнал от спутника, и где-то, значит, он проходит через российские сети, очевидно.
Да, у них идея была такая, что даже если спутниковый какой-то, типа кто-то купил какую-то спутниковую тарелку, причем они не говорят конкретно про решение от SpaceX, они, их такая формулировка там, спутниковые сети
Эти
связи,
связи, находящиеся под
а,
юрисдикцией
ну,
стран государств.
да-да-да, ну вот это вот все. Что типа нам по барабану, как это будет работать, важно здесь, что если даже трафик какой-то куда-то приземлился, то он сначала должен идти через российского оператора связи.
Да. Ну, в принципе,
Но
с точки зрения законодательства это логично. То есть я не защищаю Минцифры, но это если действительно оператор связи предоставляет услуги доступа в интернет, то у нас это регулируется соответствующим законодательством, поэтому они автоматически должны были в случае внедрения Starlink такой технологии у нас, автоматически должны пропускать ее через СОРМ.
все так, но дальше возникает важный вопрос. А что, блин, если нет?
Да. Трудно заставить.
Понимаешь? То есть, как бы мало того, что это сложно найти, то есть найти человека, который в деревне у себя поставил Starlink для того, чтобы принимать интернет, так а если в ситуации это просто мобильный телефон, понятно, что в этом конкретном заявлении от Минцифры речь про это вообще пока не идет. Речь идет конкретно про принимающие станции для приема интернета.
Ну круто,
Но...
на самом деле, но опять же, возвращаясь к этому, к моему вопросу, насколько массовый может быть? То есть все дело только в покупке телефона исключительно. Отследить его никак нельзя, ну, не.
Ну, видишь, здесь же весь, да, отследить его никак нельзя. И больше того, если ты знаешь, помнишь, была какая-то такая старая очень история. Мне кажется, она началась, даже это не так, она закончилась, наверное, в конце 2010-х. Была и есть до сих пор большая такая телефонная сеть, если я правильно помню, ее понимала Motorola, она называется Iridium. Это
Да.
такая сеть телефонная, которая действительно работает практически во всем мире. Для этого нужен вот такой, таких размеров телефон, такой очень балк, он как очень большой, с помощью которого можно связаться там с человеком в любой точке мира. Но, во-первых, это дико дорого, прям конкретно очень дорого. А во-вторых, ну, попробуй просто так провези в страну, ну, иридиумный телефон. Точно так же будут ловить. Повторюсь еще раз. Но здесь, в текущей ситуации, мы идем к тому, что через 5 лет, кажется, многие сотовые телефоны, которые просто, ну, просто выпускаются в Китае, ну, это же так работает, да? Типа, в Китае массово начинают выпускать телефоны, которые могут присоединиться к спутниковому сотовому оператору. А дальше, ну, как бы это спутники довольно высоко летающие, они находятся довольно высоко в атмосфере, их много. Если вы не знаете про масштаб, что такое масштаб SpaceX, у них, если я правильно помню, на текущий момент больше 5000 запущенных спутников, функционирующих. Запущенных почти 6, а функционирующих, введенных в эксплуатацию, уже больше 5000. Как и кто будет с этим бороться, непонятно, при том, что ну, оценить и понять, что в этом конкретном месте есть телефон, который принимает спутниковый сигнал, практически невозможно.
Слушай, ну насчет борьбы и вот, а что, блин, если нет? Ну, понятно, что я там не буду подсказывать Роскомнадзор, он сам без меня разберется, да? Вот, ну, во-первых, есть сертификаты Ростеста, конечно, там, которые не всегда все соблюдаются, но, скажем, в нормальном уличном сотовом салоне связи ты не сертифицированный телефон не купишь, а будут сертифицировать там без eSIM-ки, без вот этого Starlink-а, безо всего. А второе, ну вот сейчас вот ты, наверное, давно по Москве не ездил, а может быть, еще было, когда ты ездил, значит, вот у меня рядом с домом там на Октябрьской площади, значит, навигатор просто теряется сразу, потому что там Министерство внутренних дел, там стоит глушилка, на Кремлевской набережной стоит глушилка GPS, и ты оказываешься мгновенно во Внуково, причем тот же самый Яндекс, он сходит с ума и говорит, вы сейчас едете со скоростью 200 км в час, там прекратите, там делать это делать не надо. Соответственно, если по Москве разложить несколько спутников Старлинка квадратами, то твой телефон будет цепляться к этому ближайшему спутнику Старлинка. И даже, в принципе, можно потом отправлять дальше сигнал наверх, а можно не отправлять.
Тут, видишь,
Ну,
фокус
слушайте,
заключается в том, что
да.
очевидно из того, что нам показывали ребята, которые это тестировали, функцию работы через базовые станции на Земле можно отключить.
Нет, а мы спутник прям кладем. Мы берем спутник Старлинка, кладем его на крышу МГУ.
Ну, типа, это так работает только для очень простых протоколов, вот типа GPS, которые, по сути своей, никак не защищены, и там ты можешь либо подавить сигнал, либо действительно его там фейкнуть, в смысле, там, ну, подменить. А в реальности оно так просто не работает. То есть, типа, у тебя нет возможности подменить его. Ты можешь только заглушить сигнал. Так можно, наверное, да, но боюсь, что это будет очень дорого.
Ну, слушайте, а вообще, насколько будет пригоден интернет, полученный таким образом? Ну, через сам Starlink он вроде бы очень неплох, хотя и, конечно, отличается от оптоволокна. Но вот так напрямую, это насколько, так сказать,
Я
он...
добавлю еще вопрос Грише, к Сашиному вопросу. А насколько абонентов может хватить вот такого транспондера или транспондеров одного спутника? То есть насколько это может быть массовым? Потому
Кстати,
что
тоже, да, сколько к одному
сколько...
спутнику присосаться может в определенный момент времени?
Ну, видишь, я думаю, что на текущей ситуации, в текущей ситуации речь идет о тысячах коннекшенов к одному спутнику. Но тут есть важный момент, что коннекшен — это ведь штука про одновременную работу. То есть тысяча человек одновременно могут постоянно получать оттуда информацию. Если мы говорим о том, что там в сети могут существовать какие-то там перерывы, например, типа у тебя есть какой-нибудь дроп на 5 секунд, да, то это резко увеличивает количество до десятков тысяч на одно устройство, то есть на одну железку. А этого более чем достаточно. Над городами, конечно, тяжеловато будет. Ну, так обычно над городами просто больше спутников пролетает.
Слушай, Гриш, а мы, ну, понятно, что мы не любим, когда нас подслушивает наше государство, а мы не боимся, что когда нас будет подслушивать другое государство.
Ну, я надеюсь, что к тому моменту, как это все в действительности развернется на максимум, другое государство будет уже называться Марсианская Республика, и ну, что они там узнают?
Слушай, а вопрос про качество интернета ты не сказал, прости.
Да-да, они утверждают, что даже на мобильном телефоне они получают там 16-17 мегабит, чего более чем достаточно даже для того, чтобы YouTube смотреть.
Стримить можно даже.
Ну, такое. Будет не очень высокое качество, вот примерно как у нас сейчас, но в целом, я думаю, что... Блин, прости, пожалуйста. Да. И Дэн, прости, пожалуйста, там за кадром. Я ничего такого не имел в виду. У нас просто, ну, не
Там...
очень большой канал. Нам нужен для того, чтобы получить вот такое качество, как у нас сейчас. И, ну, кажется, что этого достаточно для всего. Если мы действительно дорвемся до ситуации, в которой в каждом телефоне через спутник такое возможно, не знаю, выглядит как будущее. Хотя, безусловно, Оскар прав, страшно. Страшно в том смысле, что... Скорее всего, будет это один большой сотовый провайдер, и какое же количество информации у него начнет собираться?
Сколько времени для этого всего понадобится?
Для чего? Для того, чтобы развернуть всю эту конструкцию?
Ну да, для того, чтобы, ну, ты понимаешь, что меня волнует прежде всего Россия. Для того, чтобы пользователи в России смогли массовым образом, закупив телефон, значит, за границей, провезя его в кармане, купив контрабандно или на сером рынке из Китая, неважно, значит, пользоваться Starlink'ом.
Ну, я думаю, что не надо ждать этого очень быстро. В смысле, что вот эти первые появления подобных решений, это, наверное, там тройку, 3-4 года, прежде чем это появится в Штатах массово. А до нас это докатится, в смысле, до Европы это докатится еще позднее, а до России это прям совсем тяжело будет. И, ну, если прогрессию текущего состояния России с точки зрения проверок и ограничений продолжить, то вряд ли тебе удастся привезти телефон откуда-то, кроме как в своем естественном кармане. Я бы не рекомендовал это делать. В целом, это просто, ну, сейчас такой уровень ограничений, что я уверен, что мы через год-два увидим набор требований, какие телефоны можно вводить в страну. И там в том числе легко представить себе вот ограничения на то, чтобы эти частоты, которые используются для спутникового интернета, не поддерживались.
Гриш, ну смотри, вот если, предположим, развернули это, фантазируем, развернули это все в Америке, завтра развернули, да? Я поехал в туристическую поездку в США, и там, значит, купил себе телефон, симку, вставил ее, и еду, прохожу в Шереметьев досмотр. Вот у меня
Тебе
в
уже
кармане
ничего
мой
покупать не
телефон,
надо.
по которому я звоню. Что, они будут проверять его марку, что ли?
Не, смотри, там, ну, логика другая. Ты имеешь в виду, купил там в Штатах себе телефон, который поддерживает все это хозяйство.
Да.
Ну, конечно, они будут проверять. Но мы же не говорим о таких кейсах, потому что, ну, мы же говорим о конструкции, чем через 6-7 лет ты думаешь, что тебя до сих пор будут впускать в США? Мы не знаем. И не факт, что вообще не введут выездные визы. Тоже ведь правда, да? Но если себе представить вот эти не единичные, а массовые случаи, то есть оптового завоза, когда тебе заводят там, не знаю, 50, 100, 1000 телефонов, вот там, скорее всего, будут проверять.
Я думаю, будут наши спутники Восход-1, Восход-475. У нас будет свой Starlink с Блэкджеком. И вот, и, в общем, будет прекрасный интернет
Не,
будущего.
не с Блэкджеком. У нас будут новые отличные телефоны, принимающие по спутнику с Джеком.
Но
Наконец-то.
сначала нужно будет отстоять у военных эти частоты. Вот.
Все так, все так. И я тоже, кстати, думаю, что там это все не просто, не просто. Но в любом случае, это правда большая, ну, это потенциально очень большая революция. Это потенциально такое большое изменение, которое, ну, может радикально изменить то, как мы потребляем интернет. И, ну, я не знаю даже, что с этим может сравниться. Это какое-то фундаментальное изменение. Знаешь, на что похоже фундаментальное изменение? На вот это вот, как это, объем и ту полноту чувств, которые я испытываю, когда читал сегодня нашу последнюю новость, в смысле, вчера читал,
Я
про то, что
знал, что
ВКонтакте...
закинешь мостик.
Я не мог, прости, пожалуйста. Ну, у вас же у всех ICQ был.
Конечно.
У меня вот пятизнак был, а у вас?
Ну, у меня 8.
И у меня
240.
8 тоже, но он у меня сейчас есть. Я вчера зашел, проверил, работает.
Не,
Извини,
мне, к сожалению,
Саша.
не удалось восстановить доступ к моему шестизнаку, но на самом деле это уже и не важно. Дело в том, что ВКонтакте, в смысле ВК как холдинг, объявили о том, что наконец-то они закрывают, зарывают труп ICQ, который все последние годы делал вид, что продолжает ходить и работать. И тут можно на самом деле прям взгрустнуть, потому что ICQ действительно в какой-то момент, это же мировая революция была. Это же, ну, когда появился... Они называли себя интернет-пейджер, вы помните
Да.
формулировку? Интернет-пейджер.
Да, интернет-пейджер. Да. О, ты вспомнил, вообще класс.
Да блин, ну это же это просто... Это была феноменальная штука. Это была штука, где люди общались, знакомились, работали. Это был единый для всей России единый мессенджер, которым пользовались все. То есть Телеграму и не снилось такое проникновение. Среди пользователей интернета, я думаю, что если посчитать аккаунты на количество пользователей интернета в те там начала 2000-х, когда ICQ был на взлете, я думаю, что у каждого было по 2-3 аккаунта. Ну, у меня такое ощущение. Ну, ладно, может быть, по одному. И, в принципе, ICQ — это... Ну, такая довольно грустная штука, в том смысле, что люди были ну, первыми, они создали первый этот сервис. Потом его начали многие копировать. Появился какие-то Yahoo мессенджеры, AOL мессенджеры и все такое. Но ICQ долгое время был самым главным и самым большим продуктом в области вот этого человеческого общения.
Все так.
И больше 15 лет уже он, на самом деле, мягко говоря, лидером не является.
Сейчас, Гриша, у меня маленькая вставочка, иллюстрация к твоему как раз тезису. Значит, я вчера, когда заходил в свой старый, значит, ICQ, у меня там все появилась история, там все эти контакты и так далее. Я параллельно еще зарегистрировался по-новому у них. У них теперь регистрация через телефон, ты даешь телефон, приходит смс, и тебе создается новый аккаунт. Я его создал, он пустой, но они при этом все равно генерят УИН. Вот, они все равно тебе генерят твой идентификационный номер. Знаешь, сколько знаков было в том УИНе, который они мне сгенерировали на новый телефон?
10?
6.
Двенадцать?
6.
Шесть?
У меня шестизнак теперь.
Всех по новой.
То есть они, видимо, их не очень много, скажем так. Хотя вот злопыхатели из всяких оппозиционных СМИ пишут, что якобы администрация президента до сих пор использует для общения ICQ.
Так
Извиняюсь.
нет, так то ли колы были у Пескова в ICQ, то ли он созывал всех на колы в ICQ. Я уж не помню, как там у них было, надо спросить у тех, кто в них участвовал. Вот, так что как теперь это будет организовано, я даже не знаю. Неужели в Телеграме?
Я, кстати, не удивлен было бы, если бы это по-прежнему собиралось в ICQ.
Возможно, это маркетинговый ход. И сейчас, когда, знаешь, как это вот Sunlight закрывается, закрывается, ликвидация, последняя ликвидация, все тут пошли быстро, зашли, сервер, единственный оставшийся сервер ICQ тут же лег, вот. А потом, значит, все быстро организовались и снова стали общаться в ICQ.
Да.
Можно и так.
Похоже, похоже на то, похоже.
Да,
В общем,
ну...
ICQ, честно говоря, жалко. И ушла эпоха, и алды помнят, и помнят и смайлики, и этот чудесный звук, который сразу вспоминается. Да. У меня где-то сохранен этот звук. Поставлю его, я думаю, на входящее сообщение в Телеграме, чтобы наконец-то поностальгировать по-настоящему. А
Да,
так, ну,
ну,
мир праху.
да, ну так или иначе, нет, но это было отличное решение, отличное время и революционная вещь, которая вообще многое поменяла, поменяла способ общения, в том числе, сколько семей, собственно говоря, образовалось из-за ICQ, например, сколько разрушилось. Вот, много всего было, так сказать, было, и это крутая штука. Ну, всему приходит конец, так сказать. И это чье-то, так сказать, один конец, это какое-то новое начало. Так что все продолжается. Спасибо ICQ, спасибо его создателям. И спасибо тем, кто сегодня смотрел «Точку», а также нашим замечательным экспертам Аскару Туганбаеву и Григорию Бакунову. Спасибо, дорогие. И программа «Точка» ждет вас через неделю. Пока.
Пока.
Пока.